Послание Марии Захаровой, подготовка к выборам и широкие возможности для фальсификаций. Подытожим Юго-Осетинскую неделю с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вопрос транзита грузов по территории Южной Осетии может быть решен только путем переговоров в Тбилиси с властями республики. Ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Южной Осетии. Еще перед вступлением в ВТО 9 ноября 2011 года Россия подписала с Грузией соглашение об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Это соглашение предполагало, что создаются 3 торговых коридора, один через Верхний Ларс и еще 2 через Южную Осетию и Абхазию. В соответствии с этим соглашением, среди прочего, Грузия должна была установить таможенный пост на Роке, где, по мнению Тбилиси, проходит граница Грузии с Россией. Вполне понятно, что Схинвал против, а без его согласия выполнить соглашение невозможно. До сих пор позиция Тбилиси состояла в том, что решить эту проблему должна Москва. Теперь российский МИД предложил Тбилиси договариваться с Схинвалом напрямую, без посредников. Российский политолог Николай Силаев так объясняет позицию российского МИДа. За последние 4 года некоторой нормализации российско-грузинской отношений Тбилиси постепенно подводит Москву к тому, что ей нужно принимать какие-то решения по Южной Осетии и Абхазии. Москва, судя по всему, против такого подхода, говорит Николай Силаев.
Но проблема в том, что здесь уже речь идет не о двусторонней российско-грузинской нормализации, а о том, что Россия должна предпринимать какие-то усилия для того, чтобы как бы компенсировать для Грузии последствия признания Абхазии и Южной Осетии. А почему это Россия должна делать? В этом еще, как мне кажется, послание Захарова. Как Россия это будет делать в условиях, когда Грузия с мая 2015 года резко активизировала, например, военные учения с участием США и НАТО на своей территории? Где те политические причины, по которым Россия должна искать способы, чтобы еще хорошего сделать для Грузии?
На этой неделе власти Южной Осетии демонстрировали подготовку к выборам. На совещании президента с руководителями силовых структур глава Юго-Осетинского КГБ Виктор Шаргаев заявил, что сотрудники Комитета госбезопасности переведены на особый режим службы в связи с началом избирательной кампании. На время избирательной кампании в КГБ Южной Осетии создает специальный оперативный штаб, который будет отслеживать общественно-политическую ситуацию в республике и в случае необходимости применять меры оперативного воздействия. На этой неделе председатель ЦИК Белоплиева отчитался от подготовки к предстоящим 9 апреля выборам президента. По ее словам, уже сформированы 2 лингвистические комиссии, которые будут экзаменовать кандидатов в президенты на знание русского и осетинского языков. В ходе своей пресс-конференции Белоплиева также объявила день окончания приема заявлений от потенциальных кандидатов на президентский пост 5 марта, то есть за 35 дней до выборов. К этому сроку всем претендентам необходимо предоставить 3500 подписных листов, плюс 15% на случай, если часть подписных листов будет забракована при проверке. Послушайте фрагмент пресс-конференции Белоплиевой.
Поэтому правильно ли собраны эти подписные листы, мы подписные листы сами проверяем, затем их отдаем в органы МВД для того, чтобы проверили их специалисты, почерковеды. Кроме того, мы делаем запросы по проживанию того или иного претендента на пост главы государства. Также мы делаем запросы в налоговую службу о доходах и в имеющемся имуществе у кандидата, у супруга или супруги и у несовершеннолетних детей на территории Южной Осетии и за ее пределами Российской Федерации.
Судя по словам председателя ЦИК, соответствие кандидата цензу оседлости будет проверяться уже после сдачи подписных листов, то есть когда уже проделана большая работа штаба. Наверное, это придаст драматизма избирательной кампании и чревато ситуациями, из-за которых КГБ, собственно, и создает оперативный штаб. На этой неделе стало известно, что Центр избирком Южной Осетии намерен открыть избирательные участки во Владикавказе, Москве и Сухуми, городах, где есть диппредставительство республики. Во Владикавказе, по неофициальным данным, проживает около 20 тысяч человек, имеющих право голоса. Данные приблизительно, точное количество неизвестно. Проголосовать во Владикавказе можно будет не по месту прописки, а по дополнительным спискам в здании консульства. У наблюдателей и участников процесса после этого объявления ЦИК возникла масса вопросов, в том числе и юридического свойства. Например, бывший депутат Юго-Осетинского парламента Роланд Келексаев в беседе с моей коллегой Жанной Тархановой указал, что по дополнительным спискам разрешается голосование не более 3% избирателей, в то время как в Владикавказе может оказаться более 30%. Как в этой ситуации выходить из положения ЦИКу? В свою очередь оппозиция, опасаясь использования административного ресурса и фальсификации, выступила против голосования во Владикавказе, говорит депутат парламента от оппозиционной партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Лично считаю, что дополнительные участки, допустим, в том же городе Владикавказ, открывают возможность для фальсификации выборов. Всем, кому не безразлично Южная Осетия, могут спокойно в день голосования приехать в город Скинвал и проголосовать по месту своей прописки. Особенно с учетом того, что ходят различные слухи о том, что бесконтрольно выдаются, обещаются, по крайней мере, паспорта. Всем желающим участок в городе Владикавказ открывать нельзя.
Вот такие получились итоги недели в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».